Продолжаем исследовать историю античности. И вот мы с вами в Греции. Так как говорить мы о ней будем много и плотно, я призываю вас понять, что Греция из себя тогда представляла. С одной стороны, она очень похожа на современную Грецию, да вот почти одно и то же. Но все-таки есть серьезные отличия. Поэтому сначала поговорим о климате, географии и том, как все это повлияло на жизнь грека и формирование вот того греческого мира, о котором мы в ближайшие несколько уроков с вами будем рассуждать. Греческая цивилизация зарождается в Восточном Средиземноморье. И, конечно, в первую очередь это побережье Эгейского моря. Эгейское, если что, переводится как Белое море. У нас вот свое Белое море есть на севере, а у них свое в Средиземном море. Вот Эгейское море – это Белое море на самом деле. Разделяет оно Европейскую Грецию, Балканы и Малую Азию. Кстати, где тоже на постоянной основе проживали греки. Мы привыкли, что греки живут в Греции, но нет. Были малоазийские греки, это тоже вполне законная часть греческой цивилизации в то время. При этом Греция на чемпионском уровне обеспечена разнообразными удобнейшими бухтами. Большими, маленькими, средними, их там просто очень много. А это что? Это дает уникальные возможности для мореплавания. А особенно мореплавание примитивного, которое критически зависит от погоды. Сейчас-то, знаете, на большом железном корабле с дизельным двигателем в шторм попасть – такое себе удовольствие. А на деревянном суденышке, которое оснащено веслами и каменным якорем. Поэтому нужны были укрытия от волн и ветра. Бухты, естественные бухты – это хорошо. Вам не нужно строить каких-то волноломов, портов, специально оборудованных. Можно просто использовать дары природы. Кроме того, что такое Эгейское море? Эгейское море – это 2500 островов. Оно буквально все усеяно островами, как будто кто-то с размаху кидал туда горох в это море. Только каждая горошина размером с город Ленинград, условно говоря. То есть, масса островов. 2000 островов с лишним. А это значит, что греки не были привязаны к каботажному плаванию в полном смысле слова. Им не обязательно было плыть вдоль берега, чтобы, если что, во время шторма юркнуть в бухту. Таким образом, если бы им пришлось плыть вдоль побережья, транспортные концы были бы огромные. Но так как вокруг много островов, люди могли плыть до самой Малой Азии или обратно, почти никогда не упуская из вида сушу. Ну, хоть какую-нибудь. Потому что на островок, если что, можно корабль-то вытащить или спрятаться за островом от шторма. Кроме, опять же, есть очень большие острова. Это Лесбос, Самос, Родос. Эвбея, конечно же, Хиос и другие. Это в самом деле большие острова, на которых удобно жить. Там есть какие-то полезные ископаемые, там есть много почвы для сельского хозяйства. И ты одновременно находишься в море. То есть, более-менее защищен от, например, вражеского набега. Как минимум, врагу придется сесть на корабль и к тебе поплыть. Это не всегда просто. Естественная крепость. И ты находишься на торговом пути. Все это дает несомненный толчок к развитию цивилизации. Ну и конечно, Исполинский архипелаг, Киклады, которые тянутся с запада на восток, покрывают Эгиду все с юга, потом с севера на юг идут вдоль побережья Малой Азии. Вот это вот да, это небольшие чаще всего острова, которые выступали естественной транспортной артерией, по которой можно было связываться с противоположным берегом моря. Ну и настоящие южные ворота Греции – это самой матушкой землей сделанное чудо. Это, конечно, огромный остров Крит. То самое место, где возникла древнейшая, ну, одна из древнейших цивилизаций в Европе. С другой стороны, Ионийское море, с запада. Там есть острова Левкада, Итака, Сиботы и многие другие. То есть, в другую сторону можно было поплыть и оказаться в Италии. Италия для греков оказалась чрезвычайно важным приобретением. Сейчас специально об этом не будем говорить, то есть подробностей пока никаких, подождите урока про великую греческую колонизацию. Но Италию, а конкретно Сицилию и Южную Италию, греки называли просто Великая Греция. Мегалис Элас, вот так вот по-древнегречески это звучит, Великая Греция. Греция – слово латинское, греки сами себя никогда так не называли, они называли свою страну Элас, А теперь Эллада, это само название настоящее. Греция, повторюсь, к грекам никакого отношения в смысле терминологии не имеет. При этом, что у нас на суше? Материковая Греция – это гористая страна без больших рек, которые пронизывали бы ее сушу, как единая транспортная артерия. Горы изолируют большие или маленькие долины друг от друга. То есть, через горы не очень хочется постоянно ходить. Это тяжело. Обширных равнин нет. Длинных караванных путей, которые, опять же, рано или поздно не утыкались бы в горы, тоже нет. А да, они проходили через горы, но они заходили на равнины. А равнины, повторюсь, изолированы. И там начинают расселяться изолированные друг от друга общины. Пока рядом была могучая критомикенская цивилизация или Ахейская Греция, которая была единым организмом, мощным организмом. Да, конечно, материковая Греция более-менее была ей подчинена. Ну, в силу того, что они настолько уступали жителям острова и берега в экономическом смысле, что просто выгоднее было с ними дружить. Но вот их нету, образовалась пустота, и все вынуждены выживать сами по себе. И поэтому каждая равнинка, которая может вместить в себя, ну, хотя бы в перспективе 10 тысяч человек, это уже отдельный организм, который замкнут в себе и выживает сам по себе. Поэтому Греция до Александра Македонского никогда не была единой. Да и тогда она была, по сути дела, уже не Грецией, а частью Македонской империи. Греция – это страна, территория, которая раздроблена на независимые государственные образования, существование которых во многом обусловлено географией. Но не было им никаких выгод жить вместе одной большой страной. С одной стороны, это очень плохо, ну, потому что раздробленность всегда нехорошо. При этом, если бы часто мы посмотрели на Грецию, которая находится там, где она находится сейчас, то есть на Балканском полуострове, это одно, но если бы вот такая организация общества была бы в Малой Азии, они бы не просуществовали 200 лет. Появилась бы опять могучая империя рядом, вот Персия появилась бы, она бы сожрала всю материковую Грецию, организованную таким образом. Да лет за 5 не было бы никакой Греции, их бы просто завоевали, потому что они не смогли бы сопротивляться подавляющей мощи огромной империи. Но Греция находилась там, где она находилась. Чтобы добраться до Греции сушей, нужно было проходить через степи Фракии, современной Болгарии, через Македонию, заходить через горы, идти по, прямо скажем, не очень удобной местности. Ну или по морю. Согласимся, по морю тоже не всегда хорошо, если мы имеем в виду завоевательный поход. То есть, такого количества кораблей, которые обеспечат гарантированное снабжение большого войска, очень, может быть, вам не удастся собрать. Да и расстояние это все-таки не маленькое. Поэтому Грецию никто не смог завоевать. Никто не смог завоевать Грецию, она варилась в собственном соку, дав несколько десятков больших и маленьких городов-государств, которые мы знаем под названием полисы. И вроде бы, опять повторюсь, вроде бы нехорошо, но Греция дала потрясающий эксперимент исторического плюрализма. Когда нету какой-то столицы и какой-то правящей династии, с которой можно договориться и подмять всю территорию под себя, которую можно завоевать, вместе со столицей, уничтожив или поработив правящую династию, и снова поработить всю страну. И, наконец, вся эта централизованная система, централизованная империя, особенно в те далекие века, была связана с единоличностью принятия решений. То есть, есть, хорошо, не монарх, некий центр, который принимает решение. А решение всегда может оказаться неправильным и через это губительным для всего тела страны. А в Греции такого не было, потому что если какой-то полис вел неправильную политику и проигрывал в конкурентной борьбе, это не значило для всей Греции буквально ничего, потому что этих полисов несколько десятков, больших и малых. Да, сам полис мог попасть в зависимость, но он не мог погибнуть, и не могла погибнуть вся Греция. Я, наверное, сделаю сильный аванс в будущее, если скажу, что именно подобная организация спасла всю Европу. В первую очередь Западную Европу, где тоже никогда не было единого центра принятия решений, а был огромный исторический плюрализм. Это вместе с географическим положением дало Западной Европе уникальный шанс развития. Когда люди, не знавшие, что такое наука и научное планирование, особенно в исполинских континентальных масштабах, Конечно, они не могли принимать только правильные решения. Конечно, они принимали и неправильные решения тоже. Идя как в темноте на ощупь, тыкая палкой по углам, а правильно ли я иду? И вот каждый тычок палкой, если мы такую метафору примем, мог быть чреват жертвами десятков тысяч жизней. Просто вы неправильную дорогу выбрали на пути исторического развития, провели неправильные реформы, и вам придется расплачиваться. Но так как Европа по разным причинам, скопировав организацию Греции на совсем другом уровне, но тем не менее, в виде плюрализма исторического, каждое отдельное неправильное решение для большой Европы выступало вот тем самым тычком палкой. И в итоге соседи, глядя на неправильные реформы, делали правильные реформы и шли поступательно по пути прогресса. Началось это в Греции. Я не говорю, что Греция является корнем этого явления, но модель была именно такая, заложена уже там. То есть Персия, гигантская, сверхбогатая, могучая, великая континентальная держава, не смогла покорить Грецию, потому что было непонятно, кого конкретно покорять. То есть зайти в каждый полис, убить там всю знать и подмять его под себя в то время было невероятно трудно, а скорее всего просто невозможно. А Греция в итоге, объединенная усилиями македонцев, выплеснулась в обратную сторону и завоевала Персию. Хотя они несопоставимы ни по размерам, ни по богатству. Это уже более поздняя история. Что происходит на континенте в географическо-климатическом смысле? Во-первых, тогда, в начале Железного века, было несколько прохладнее, чем теперь. То есть, климатический оптимум древности, которому обязан расцветом Бронзовый век, кончился, начался очередной малоледниковый период, то есть, было холодно, а из-за этого выпадало много дождей. Греция находится в субтропическом климате, там очень жарко летом, лето бывает засушливое, но зима была всегда очень дождлива. И несмотря на то, что там не было больших рек, увлажнение всей Греции было более-менее равномерным и более чем удовлетворительным. Иногда зимой даже выпадал снег. Правда, великий греческий историк Геродот, отец греческой истории, прямо писал, что даже выпав, снег редко лежит дольше 5 дней. Вот представьте себе, такая вот зима. Снег выпал, пролежал 5 дней, растаял и увлажнил почву. И наступает зеленая весна, когда вы можете что-то высевать и собирать неплохие урожаи, даже с учетом того, что в Греции мало плодородных равнин. То есть территория плодородных земель очень невелика. Но однако они получают изрядное увлажнение. Восточная часть региона, Фессалия, это равнины как раз. Там было все в порядке с сельским хозяйством, но там всегда водилось много лошадей хороших. Фессалийские всадники, фессалийские лошади были славны на всю Грецию. Средняя Южная Греция. Средняя Греция – это Аттика и Беотия. Аттика – это как раз та область, где расцвел знаменитый античный полис Афины. А между Беотией и Фессалией несколько больших гористых областей. Это Фокия, Этолия и Дарида. Дарида вроде бы считается прародиной дарийцев, но мы понимаем, что это не так. Это дарийцы принесли в Дариду собственное название. Но дарийцы дошли несколько дальше, до крайнего юга Греции, до Лаконии. Там, где появился знаменитый полис Спарта. Я думаю, всем вообще известный по произведению Зака Снайдера «300» или «300 спартанцев». Это такая ужасная фэнтезиатина, к истории отношений вообще не имеет, но прославил спартанцев Зак Снайдер знатно, этого не отнять. Там, где люди боялись засухи в Греции, они высевали ячмень, он более засухоустойчив. Там, где было лучше с увлажнением, повторюсь, в среднем везде было неплохо, высевали пшено. Причем занимались этим очень давно. То есть, там были люди, которые знали, как выживать в данных условиях. Но, это важно. Когда пришла железная технология в экономику, то есть, появились железные инструменты, стало возможно массовое разведение на горных склонах. Там, где невозможно высевать ни ячмень, ни проса, тем более, что там очень мало серьезных рек, и очень трудно, почти нереально устроить террасную ирригацию. Греки никогда не пришли к этому. Это невероятная сложность, инженерное мероприятие. Но там можно высевать вместо ячменя и пшеницы, виноградную лозу и оливковые деревья. И вот виноград и оливки – это стало настоящим чудом Греции. Вообще греки уже в 5 веке до нашей эры устами своих логографов, то есть тех, кто записывает слова первых писателей, даже и не первых-то в 5 веке, они прямо говорили, что цивилизация возможна только там, где есть виноград и оливки. То есть, если и того, и другого нет, там нормальный человек жить не должен вообще. Зачем, спросите вам, вы виноград и оливки? Потому что понятно, что кушали-то они в основном хлеб. Хлеб – основа рациона. Хлеб ну, и некоторые белковые продукты, чуть позже о них скажем. Вы же не будете оливками одними питаться. Да и виноградом тоже, хотя вроде как вкусно, но сыт не будешь им. Из оливок делали масло, а оливковое масло – это было очень важно. Почему? Потому что, во-первых, на нем можно пожарить пищу. Во-вторых, если налить ее в светильник, оно дает свет. В-третьих, им намазывали кожу, потому что летом там очень жарко, и можно получить солнечные ожоги, которые чреваты серьезными проблемами со здоровьем, то есть кожу нужно было защищать. Даже более-менее смуглую кожу, которая характерна для людей средиземноморского антропологического типа. А где нужно было защищать кожу в первую очередь? Так во время дальних плаваний по-приморски греки все были мореходами. На море солнце очень жестоко. И если у вас нет комфортабельных кают, а у них не было комфортабельных кают, на палубе можно сгореть, и вы сгорите, если не будете регулярно натираться оливковым маслом. Оливковое масло во многом вместе с кораблями, пентакотерами, корабль с 50 гребцами, триремами, большими кораблями, где 3 ряда гребцов, оливковое масло, как бы это смешно ни звучало, в том числе обеспечило греческую морскую экспансию. Ну и, конечно, оливки хорошо растут, их много, а значит, оливковое масло можно продавать. И оливковое масло обеспечило одну из важнейших экспортных статей всей Греции. Виноград. Виноград – это не только изюм вкусный, но это еще и вино. Вина греки потребляли нечеловечески много. Начинали они утром, заканчивали поздним вечером. Нормальный грек пил вино целый день. Вот как мы пьем чай, например, вот нам взяли пакетик принцессы Нури и замечательно расслабились перед телевизором. Вот грек постоянно пил вино. Не спивались они только потому, что вино разводилось 1:3, иногда 1:4. То есть оно было очень слабое. Зачем они его столько пили? Во-первых, оно все-таки обеззараживает воду. Это же спиртосодержащее нечто. А с водой тогда были большие проблемы. Оно могло быть заразной. Во-вторых, греки, конечно, не знали таких терминов, но употребление этого разведенного вина повышало кислотность в желудке, а кислотность в желудке резко уменьшала риск заболеть малярией. А малярия – это была главная болезнь, от которой умирали в Греции. Вроде бы там такой здоровый климат, но это сейчас он там здоровый. На самом деле малярия была настоящим бичом, поэтому приходилось пить вино. Конечно, греки не знали, чем вызывается малярия и что такое кислотная желудка. Зато они опытным путем видели, что если постоянно пить вино, ты не заболеваешь. Значит, нужно что? Правильно пить вино. А так как винограда там производилось очень много, выпить даже греки все вино выпить не могли. Поэтому они опять же торговали им везде. И это вторая важная часть экспортной структуры греческой экономики. Греческое вино пили в Испании, в Италии, в Египте, в Малой Азии, на Черном море. Скифы почитали греческое вино за самый лучший напиток, который вообще может быть, потому что сами скифы пили только пиво и брагу какую-нибудь ужасную или медовуху. Где можно было взять хорошее вино? Ну, купить у греков. Скифы, кстати говоря, вина не разбавляли, из-за чего быстро напивались, и греки их за это страшно презирали, потому что ходить вот таким вот неприятным и пьяным, это значит, называлось вести себя как скиф. То есть, крайне неприлично. А еще Греция богата глиной. Казалось бы, что такое глина? Ну, понятно, что из нее можно слепить горшок, а как иначе? С этого вообще началась, ну, во многих местах началась цивилизация, с освоения керамики. Так глины-то вообще-то везде много, это ж не золото, это не олово. Но в Греции очень качественные глины, которые пригодны для производства высококачественной керамики. Их обычно так и называют – керамические глины, которые при обжиге высокотемпературном дают очень качественный прочный материал. Кроме того, Там всегда много примесей железа. И не только железа, разнообразных металлов, из которых стали делать лак. Как раз мы подходим к архаической Греции, к Древней Греции в полном смысле слова, Греции 9-5 веков до нашей эры, или по-другому иногда ее считают 8-5 веков до нашей эры, первыми стали делать красный лак, который был основан на окиси железа. Окись железа красная, ну, то есть ржавчина. Вы все, наверное, видели, она красная. Вот при температурной обработке она давала очень красивый красный цвет. И самое главное, что лак полностью перекрывал поры, которые имеются в керамике. То есть, все, что туда насыпано в виде зерна, например, или налито в виде вина, или даже просто воды, оно просто дольше сохранится. Сама керамика получится прочнее, и она делается невероятно нарядной, потому что по этому красному фону можно наносить роспись. И вот появляется знаменитая чернофигурная архаическая ваза греческая, когда на красном фоне очень вычурно нарисованы черные фигуры. Впоследствии появится еще более продвинутая чернолаковая керамика, она же краснофигурная, когда красные фигуры на черном фоне. И вот и краснолаковую керамику, и черно-лаковую керамику продавали вообще везде. Например, этрусские, которые проживали в Италии, мы о них отдельно будем говорить, покупали такое количество греческих амфор, что мы в Италии находим археологических остатков греческих амфор больше, чем в самой Греции, причем с запасом больше. Так они любили данную посуду. Причем, если для греков, например, амфора была обычным транспортным средством, то есть, вот у вас есть амфора, вы в нее заливаете вино и везете продавать Финикию. Или тем же самым этрускам. То для этрусков это был предмет роскоши. Вот они эту огромную бутылку керамическую покупали, и вместо того, чтобы отправить ее обратно по назначению с каким-нибудь другим товаром, они оставляли ее у себя, потому что это было для них почему-то очень красиво и невероятно ценно. То, что для греков было абсолютно расходным бросовым товаром. И, кстати, сами пытались делать подражание греческим амфорам с разным успехом, но пытались. То есть, это был прямо культурный феномен, греческая керамика, которая торговалась по всему Средиземноморью и чуть позже по всему Черному и по всему Азовскому морю мы везде находим остатки греческой керамики в археологии. Буквально везде. И ко всему этому добавьте железный инструмент, который смог просто расширить сельскохозяйственные угодья значительно. И в Греции начинает появляться все больше и больше людей, потому что все больше и больше еды. А раз больше и больше людей и больше еды, это значит, что в Греции начинается концентрация трудовых ресурсов. Пускай не во всей Греции, а в локальных местах, где удобно проживать людям. Мы же помним, что Греция самой природой порезана на многочисленные полуизолированные друг от друга участки. Но, тем не менее, это было начало, которое было очень удачно связано с географией. Что еще было связано с географией? Ну, конечно же, скотоводство. Потому что оседлый житель всегда скотовод. Греция – страна гористая. А значит, там основной культурой, в смысле животноводства, будет овцеводство и козоводство. Коров греки знали, использовали их меньше, просто потому что корова прожорливая, для нее много места нужно. А вот овцы и козы летом загонялись в горные луга, на горные пастбища. Там, где невозможно или очень трудно что-то посадить, но там сама растет трава. Просто из-за того, что, вот смотрите, стекает вода по весне, там очень влажно, огромные зеленые получаются поросли такие, которые постепенно кушают овечки и козочки, давая замечательную шерсть и очень много молока. Кстати, молоко греки не пили. Вот это удивительно. Молока у них было очень много, особенно целебного козьего молока, это же прям замечательное молоко, очень хорошее. Но они его не пили, потому что считали, что оно может быть опасным для здоровья. Вот прокиснет, ты отравишься, например. Или в некипяченном виде хлебнешь, заразу какую-нибудь подцепишь. Заболеешь и с большой долей вероятности умрешь. Поэтому они делали из молока сыр. Вот сыра греки делали невероятное количество. Это была заметная часть их рациона. Вот сыром они питались постоянно. И продавали его, кстати, в том числе. А еще шерсть Из шерсти, конечно, одежда получается. И паруса для кораблей. Так как очень много шерсти, делается возможным возродить традицию парусного мореходства, а не только грибного мореходства. То есть, можно было бы изо льна сделать парус, но из шерсти он получается гораздо более плотный, долговечный. Со льном там в Греции все не очень хорошо, поэтому, видимо, паруса массово делались именно из шерсти. Ну, за исключением каких-то отдельных, особо богатых людей, базилевсов, то есть, это как условно переводят на русский язык, как цари, басилеи. Нет, ну, просто аристократы, богатые люди. Вот у них, видимо, могли быть паруса посложнее. Из какого-нибудь, возможно, даже привозного шелка, что стоило просто как золото. Проходила весна, проходило лето, и наступала дождливая осень и холода. Тогда козочек и овечек сгоняли на равнины. Они паслись на равнинах прекрасно. Это было регулярное, безотходное производство. Конечно же, греки знали и свиней тоже. Отлично они поедали свинину, очень она им нравилась. Свиные кожи для каких-то поделок использовали. Но все-таки это была не основная статья скотоводства. Вот овцы и козы. При этом, если мы посмотрим на всю Грецию, мы увидим, что да, огромное морское побережье, но все-таки есть центральная Греция, которая отрезана от моря. И мы всегда увидим, что центральная Греция будет победнее заметно, чем Греция периферийная, а вот периферийная морская Греция будет заметно богаче. При этом, чем ближе к Эгейскому морю, тем богаче будет город. Потому что, да, на запад есть Италия, и там хорошо, но все-таки основные-то цивилизационные центры находятся на востоке, в Малой Азии, а значит, чем ты ближе к ним, тем тебе будет ближе путь твоего торгового корабля. Ты больше рейсов сделаешь за сезон мореходства и больше получишь прибыли, если займешься торговлей на постоянной основе. И поэтому прям видим дисбаланс развития. А вот на юге Греции у спартанцев, дарийских, спартанских царей, много плодородной земли. И они одновременно довольно близко от моря. Но при этом нет, они дальше от Малой Азии, чем Аттика. То есть, будущие Афины. Поэтому Афины всегда были несколько богаче. А в Спарте, наоборот, условия существования были так посуровее. Вот примерно так выглядела Греция. Вот тут будет разыгрываться колоссальная историческая драма, за которой мы будем следить с вами на следующих уроках. Перед тем, как закончить, хочу вас предостеречь. Есть такая штука, называется географический детерминизм. То есть, объяснение всего, что происходит, условиями географии и климата. Это очень важно, но никогда не обусловливает исторический процесс ни на 100%, ни на 90%. Ну, скажем так, во многом он ее обуславливает. Во многом объясняет образ жизни и исторического развития тех или иных регионов и народов. Но далеко не целиком. Если вам скажут, Древняя Греция была раздроблена только потому, что она была так географически устроена, нет, это не так. Но в том числе и поэтому предостерегаю вас от географического детерминизма. А вот от чего я не предостерегаю, а наоборот призываю, а призываю я изучать историю, в том числе при помощи наших уроков. На сегодня все. Оставайтесь с нами.